Глава 11. Тони Риццолли все больше и больше не везло. Одна неудача следовала за другой. Хотя его личной вины в этом и не было, он отдавал себе отчет, что семья возложит всю ответственность на него. Оправдания их мало интересовали. Ситуация дополнительно омрачалась тем, что первая фаза операции с наркотиками прошла идеально. Он доставил груз в Афины без сучка, без задоринки и временно спрятал его на складе. Он подкупил стюарда, который согласился переправить груз контрабандой из Афин в Нью-Йорк. И надо же, за сутки до рейса этого придурка арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, и авиакомпания уволила его. Тони Риццолли решил прибегнуть к запасному варианту. Он подыскал себе возчика, в данном случае Сару Мерчисон, 70-летнюю туристку, навещавшую дочь в Афинах, которая согласилась доставить его саквояж в Нью-Йорк. Она и представления не имела, что в нем находится. «Там сувениры, которые я обещал своей матери», — сказал Тони. «А в благодарность я хочу оплатить ваш билет».
«О, это совсем не обязательно», — запротестовала Сара Мерчисон. «Мне приятно оказать вам услугу. Я живу недалеко от вашей матери. Будет очень приятно с ней познакомиться».
«Уверен, ей тоже», — бойко ответил Тони. «Беда в том только, что она немного нездорова. Но кто-нибудь обязательно заберет саквояж».
Для роли возчика она подходила идеально. Милая американская старушка. Единственное, в чем ее можно было заподозрить на таможне, это в попытке провести контрабандой вязальные спицы. Сара Мерчисон вылетала в Нью-Йорк на следующее утро.
«Я заеду за вами и подвезу вас в аэропорт».
«Огромное спасибо. Вы очень внимательный молодой человек. Ваша мама должна вами гордиться».
«Да, мы с ней очень близки».
Его матери не было в живых уже 10 лет. На следующее утро, когда Риццолли уже совсем было собрался ехать на склад за грузом, раздался телефонный звонок.
«Мистер Риццолли?»
«Слушаю».
«Говорит доктор Пацака из палаты скорой помощи Афинской городской больницы. У нас здесь находится миссис Сара Мерчисон. Она вчера упала и сломала бедро. Она очень беспокоится и просит сказать вам, что ей очень жаль».
«Мерда!» Тони с силой швырнул трубку. «Два раза подряд. И где он теперь найдет возчика?»
Риццолли знал, что должен быть осторожен. Прошли слухи, что в Афины приехал известный американский агент по борьбе с наркотиками, который работает совместно с греческими властями. Они перекрыли все выезды из Афин и регулярно проводят досмотры самолетов и судов. Мало того, появилась еще одна проблема. Один из его осведомителей, вор и наркоман, сообщил ему, что полиция начала обыскивать склады в поисках спрятанных там наркотиков и другой контрабанды. Давление все росло. Пришло время познакомить семью с создавшейся ситуацией. Тони Риццолли вышел из гостиницы и направился по улице Паттисон к городской телефонной станции. Он подозревал, что гостиничный телефон может прослушиваться, и не хотел рисковать. Телефонная станция помещалась в большом коричневом каменном здании с колоннами. Тони вошел в здание и огляделся. Вдоль стен выстроилось штук 20 телефонных будок. На полках лежали телефонные справочники со всех концов света. В центре размещались стойки, за которыми служащие принимали заказы. К каждому из них стояла очередь. Тони подошел к женщине, сидящей за одной из стоек.
«Доброе утро», — сказал он.
«Чем могу быть вам полезна?»
«Я хотел бы заказать международный разговор».
«Боюсь, вам придется подождать минут 30».
«Разумеется».
«Назовите, пожалуйста, страну и номер телефона».
Тони Риццолли заколебался.
«Конечно». Он протянул женщине листок бумаги. «Я бы хотел, чтобы разговор оплатил тот, кого я вызываю».
«Ваше имя?»
«Браун. Том Браун».
«Хорошо, мистер Браун. Как только мы соединимся с вашим номером, я вас вызову».
Он подошел к скамье, стоявшей у стены, и сел.
«Я мог бы спрятать пакет в машине и заплатить кому-нибудь, чтобы ее перегнали через границу. Но это рискованно. Все машины обыскивают. Надо подыскать что-нибудь.
«Мистер Браун! Мистер Том Браун!»
Телефонистка дважды повторила имя, прежде чем Тони сообразил, что зовут его. Он встал и поспешил к стойке.
«Ваш абонент согласен оплатить разговор. Седьмая кабина, пожалуйста».
«Спасибо. Да, вы не могли бы вернуть мне листок с номером? Он может мне еще понадобиться».
«Конечно».
Она подала ему листок. Тони Риццоли прошел в седьмую кабину и закрыл за собой дверь.
«Привет».
«Тони, это ты?»
«Ага. Как ты там, Пит?»
«Сказать по правде, малость беспокоюсь, Тони. Парни надеялись, что посылка уже в пути».
«Тут кое-какие проблемы возникли».
«Посылка отправлена?»
«Нет, до сих пор здесь».
Последовало молчание.
«Нам бы не хотелось, чтобы с ней что-нибудь случилось, Тони».
«Ничего и не случится. Просто надо отыскать другой способ отправить ее. Тут всюду эти чертовы ищейки из бюро по борьбе с наркотиками».
«Речь идет о 10 миллионах долларов, Тони».
«Знаю. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю».
«Уж, пожалуйста, постарайся».
И в трубке раздались короткие гудки. Увидев, что Тони пошел к выходу, человек в сером костюме подошел к женщине за стойкой.
«Сигноми, видите того человека?»
Женщина подняла голову.
«Охи?»
«Мне нужно знать номер телефона, по которому он звонил».
«Простите, но мы не имеем права давать такую информацию».
Человек полез в задний карман брюк и вытащил бумажник. К нему был прикреплен желтый жетон.
«Полиция, я инспектор Тино».
Выражение лица женщины изменилось.
«Понятно. Он дал мне листок бумаги с номером и потом забрал его назад».
«Но ведь вы делаете запись в книге».
«Разумеется».
«Так назовите мне, пожалуйста, номер».
«Одну минуту».
Она написала номер на листке бумаги и протянула его инспектору. Какое-то время он изучал его. Код страны был 39, а телефонной станции — 91. Италия, Палермо.
«Благодарю вас. Случайно не помните фамилии этого человека?»
«Помню. Браун. Том Браун».
Разговор расстроил Тони Риццоли. Срочно захотелось в туалет.
«Черт бы побрал этого Питта Люкку!»
Впереди на углу площади Каланаки он увидел надпись «Апохоритирион, WC». Заведением пользовались как мужчины, так и женщины.
«И греки еще считают себя цивилизованной нацией», — подумал Риццоли. «Гадость какая!»
На вилле в горах над Палермо вокруг стола сидели четверо мужчин.
«Груз уже следовало отправить, Пит», — сказал один из них. «В чем дело?» «Не могу сказать точно. Дело может быть в Тони Риццоли». «До сих пор с Тони все было в порядке». «Знаю, но иногда людей одолевает жадность. Пожалуй, лучше послать кого-нибудь в Афины, пусть проверит».
«Скверно. Мне Тони всегда нравился». В полицейском управлении на улице Стадио 10 в нижней части Афин шло совещание. Присутствовали ливрей Дмитрий, начальник полиции, инспектор Тину и американец Уолт Келли, агент таможенного отдела государственного казначейства США.
«У нас есть сведения, — говорил Келли, — что готовится к отправке большая партия наркотиков. Из Афин. Здесь замешан Тони Риццоли».
Инспектор Тину промолчал. Греческим полицейским не нравилось, когда в их дела лезли агенты из других стран. Особенно американцы. Эти всегда чересчур в себя уверены. Теперь говорил шеф полиции.
«Мы уже этим занимаемся, лейтенант. Тони недавно звонил в Палермо. Сейчас мы пытаемся выяснить, кому конкретно он звонил. Так мы сможем установить его связи».
Зазвонил телефон у него на столе. Дмитрий и инспектор Тину переглянулись. Инспектор Тину снял трубку.
«Ну что, узнали?»
Некоторое время он слушал, затем положил трубку. Выражение его лица не изменилось.
«Ну? Они все выяснили. И что? Он звонил в телефонную будку на городской площади. «Гамото!» «На что не рицоли весьма, инх эскипнос?»
Уолт Келли сказал с раздражением.
«Я не понимаю по-гречески». «Простите, лейтенант, я сказал хитрый».
«Я бы хотел, чтобы вы усилили за ним наблюдение», — заявил Келли.
«Слишком много на себя берет». Шеф полиции Дмитрий повернулся к инспектору Тину. «У нас есть доказательства, чтобы прибегнуть к более серьезным мерам?»
«Нет, сэр, только сильные подозрения».
Шеф Дмитрий повернулся к Келли.
«Боюсь, у меня не хватит людей, чтобы следить за каждым подозреваемым в торговле наркотиками».
«Но Рицоли...»
«Уверяю вас, мистер Келли, у нас есть свои источники информации. Как только мы узнаем что-нибудь новое, мы свяжемся с вами».
Уолт Келли смотрел на него в полном недоумении.
«Смотрите, не опоздайте», — сказал он, — «а то груз уплывет».
С виллой Рафина все было в порядке. Торговец недвижимостью сказал Константину Демирису.
«Вы купили виллу с обстановкой, но если хотите, можно сменить часть мебели».
«Нет, пусть остается как есть».
Как было, когда его неверная Наэлли предавала его со своим любовником Ларри. Он прошелся по гостиной.
«Может быть, они предавались любви прямо здесь, на полу, в кабинете, на кухне».
Демирис вошел в спальню. В углу стояла большая кровать. Их кровать. На ней Ларри ласкал обнаженное тело Ноэлли. Там он украл то, что принадлежало Демирису. Дуглас уже один раз заплатил за свое предательство. Теперь он заплатит еще раз. Демирис снова взглянул на кровать.
«В первый раз я владею Кэтрин именно там», — решил он. «Затем в других комнатах. В каждой из них».
Он позвонил Кэтрин с виллы.
«Слушаю».
«Я думал о вас».
К Тони Рицоли неожиданно нагрянули два гостя с Сицилии. Они внезапно вошли к нему в номер, и Тони сразу почуял опасность. Альфредо Манкузо был крупным мужчиной, Джин Лавери и еще больше. Манкузо сразу взял быка за рога.
«Нас послал Пит Люкка».
Рицоли сделал все, чтобы казаться спокойным.
«Прекрасно. Добро пожаловать в Афины. Что прикажете?»
«Кончай выпендриваться, Рицоли», — сказал Манкузо. «Пит хочет знать, в какую игру ты играешь».
«Игру? О чем ты? Я же объяснил ему, что возникли некоторые затруднения».
«Потому мы здесь. Помочь тебе справиться с ними».
«Ребята, подождите минутку», — запротестовал Рицоли. «Груз спрятан в надежном месте, когда Пит не хочет, чтобы он был спрятан. Он вложил в него деньги».
Лавери поднял руку и толкнул Рицоли в кресло.
«Дай-ка я тебе кое-чего проясню. Если бы порошок появился на улицах Нью-Йорка, когда положено, Пит бы уже получил деньги, отмыл их и снова пустил в дело. Усек?»
«Я бы, наверное, справился с этими двумя гориллами», — подумал Рицоли. Но он знал, что драться будет не с ними, а с Питом Люккой. «Конечно, я понимаю, о чем ты», — сказал он мирно. «Но тут все усложнилось. Кругом греческая полиция, да еще этот агент по борьбе с наркотиками из Вашингтона. У меня есть план».
«У Пита тоже», — перебил Лавери. «И знаешь какой? Он велел передать тебе, что если груз на той неделе не будет в пути, тебе придется выложить денежки самому».
«Эй», — запротестовал Рицоли, — «у меня нет таких денег. Я... Пит знает, что нет. Вот он и велел нам поискать другие способы заставить тебя заплатить».
Тони Рицоли глубоко вздохнул.
«Ладно, просто скажите ему, что все под контролем».
«Идет, а мы пока тут поболтаемся. У тебя неделя».
Тони Рицоли поклялся своей честью никогда не пить до полудня. Но когда сицилийцы ушли, он вытащил бутылку виски и сделал два больших глотка. Хотя внутри у него и потеплело, легче ему не стало.
«Ничего не поможет», — подумал он. «Чего это старик так на него накинулся? Я же ему был как сын, а теперь он дает мне всего неделю, чтобы я выкрутился. Мне нужен возчик, и срочно».
«Пойду в казино», — решил он. «Поищу там». В 10 вечера Риццоли подъехал к Лутракии, популярному казино в 50 милях западнее Афин. Он долго бродил по огромному шумному залу, наблюдая за игрой. Как обычно, там было много проигравшихся, готовых за деньги на что угодно, чтобы продолжить игру. Чем в большем отчаянии человек, тем легче его надуть. Тони почти сразу наметил себе жертву за столом, где играли в рулетку. Это был маленький седой человечек с птичьим лицом, лет 50 с небольшим, который постоянно утирал потный лоб носовым платком. Чем больше он проигрывал, тем сильнее он потел. Риццоли с интересом наблюдал за ним. Все симптомы были ему хорошо знакомы. Это был классический случай, когда человек проигрывал больше, чем мог себе позволить. Когда перед человечком не осталось ни одной фишки, он обратился к крупье. «Я хотел бы взять еще фишек в долг». Крупье взглянул на босса.
«Дай, в последний раз».
«Интересно, насколько они его уже нагрели», — лениво подумал Тони. Он сел рядом и вступил в игру. Рулетка была игрой для простофиль, но Риццоли умел играть, и горка фишек перед ним увеличивалась, в то время как фишек на столе перед маленьким человечком становилось все меньше и меньше. Он разбрасывал фишки по всему столу, одновременно ставя на номера, цвет и сочетание. «Он понятия не имеет, что делает», — подумал Риццоли. Последние фишки были проиграны. Незнакомец сидел в оцепенении. Потом с надеждой взглянул на крупье.
«А не мог бы я...»
Крупье отрицательно покачал головой.
«Извините».
Человечек вздохнул и встал. Риццоли встал одновременно с ним.
«Не повезло», — сказал он сочувственно. «А я немного выиграл. Приглашаю вас выпить».
Человечек моргнул. Голос его дрожал.
«Вы очень любезны, сэр».
«Я нашел себе возчика», — подумал Риццоли. «Вне сомнения, этому человеку нужны деньги. Он наверняка охотно согласится отвезти безобидный пакет в Нью-Йорк и заработать $100 и бесплатную поездку в Штаты».
«Меня зовут Тони Риццоли».
«Виктор Коронцис».
Риццоли повел Коронцеса в бар.
«Что будете пить?»
«У меня не осталось денег».
Тони Риццоли отмахнулся.
«Я угощаю».
«Тогда мне рицины, если позволите».
Риццоли повернулся к официанту.
«И виски со льдом для меня».
«Вы турист?»
— вежливо спросил Коронцис.
«Да», — ответил Риццоли. «У меня каникулы. Прекрасная страна».
Коронцис пожал плечами.
«Наверное».
«Вам здесь не нравится?»
«А, здесь красиво, все верно. Просто все стало так дорого. Цены на все товары выросли. Если вы не миллионер, трудно прокормить семью. Особенно если у вас жена и 4 детей».
Он говорил с горечью.
«Теплее и теплее». «Чем вы занимаетесь, Виктор?» спросил Риццоли, как бы между прочим.
«Работаю куратором в Афинском государственном музее».
«Да? А что должен делать куратор?»
В голосе Коронциса появилась нотка гордости.
«Я отвечаю за все древности, найденные при раскопках в Греции».
Он сделал глоток из своего бокала.
«Ну, не совсем все, конечно. Есть и другие музеи. Например, Акрополь или Национальный археологический музей. Но самые ценные находки хранятся у нас».
Тони почувствовал, что в нем пробуждается интерес.
«Насколько ценные?»
Виктор Коронцис неопределенно пожал плечами.
«Большинство просто бесценны. Конечно, по закону древние вещи нельзя вывозить из страны, но у нас есть маленькая мастерская, где делают копии».
Теперь уже мозг Риццоли работал на всю катушку.
«Правда? И хорошие копии?»
«О, великолепные! Только эксперту по силам отличить копию от оригинала».
«Выпейте еще», — предложил Риццоли.
«Спасибо, вы очень добры. К сожалению, я не могу вам ответить тем же».
Риццоли улыбнулся.
«Об этом не беспокойтесь. Кстати, вы можете для меня кое-что сделать. Я хотел бы заглянуть в ваш музей. Вы так интересно о нем рассказываете».
«Там и в самом деле интересно», — поддержал его Коронце с энтузиазмом. «Наш музей один из самых интересных в мире. Я буду рад в любое время показать вам его, когда вы свободны».
«А что, если завтра утром?»
У Тони Риццоли было ощущение, что он нашел себе нечто куда более доходное, чем просто возчика. Афинский государственный музей расположен на площади Синтагма, в самом центре Афин. Великолепное здание музея построено в виде древнего храма с четырьмя ионическими колоннами по фасаду. Высокая крыша, над которой развивается греческий флаг, украшена четырьмя высеченными из камня фигурами. В залах музея хранятся экспонаты, представляющие разные периоды греческой истории. Многочисленные витрины заполнены археологическими находками. Среди них золотые чаши и короны, инкрустированные мечи и сосуды для вина. В одной из витрин находятся четыре золотые посмертные маски, а в другой — осколки древнейших скульптур. Виктор Коронцис сам водил Тони Риццоли по музею. Он остановился перед витриной, в которой была выставлена статуэтка богини с венком из опиумных маков вокруг головы.
«Это богиня мака», — объявил он шепотом. «Венок символизирует ее способность приносить сон, ясновидение и смерть».
«Сколько же она стоит?» Коронцис рассмеялся.
«Если выставить ее на продажу, много миллионов».
«В самом деле».
Маленький куратор с очевидной гордостью показывал гостю бесценные сокровища.
«Вот эта голова Курос, 530 год до нашей эры. Это голова Афины Паллады в коринфском шлеме, что-то около 1450 года до нашей эры. А это вот совершенно фантастический экспонат, золотая маска из королевской гробницы Микенского Акрополя. Предположительно, это маска Агамемнона».
«Да что вы говорите?»
Он подвел Тони Риццоли к другой витрине. Там стояла прекрасная амфора.
«Моя самая любимая», — признался сияющий Коронцис. «Я знаю, что родитель не должен предпочитать одного ребенка другому, но ничего не могу с собой поделать. Эта амфора...»
«По-моему, ваза как ваза».
«Ну да, конечно. Ее нашли в тронной комнате при раскопках в Кноссосе. На ней изображены сцены поимки быка с помощью сети. В древние времена ловили быков именно таким способом, чтобы избежать преждевременного пролития их священной крови». «И
сколько она стоит?» — прервал Тони.
«Думаю, около 10 миллионов долларов».
Тони Риццоли нахмурился.
«Вот за это?»
«За это? Не забывайте, она относится к позднему бронзовому веку. Это что-то около 1500 года до нашей эры».
Тони с интересом рассматривал десяток стеклянных витрин, заполненных всяческими археологическими находками.
«И эти такие же ценные?»
«А нет, конечно. Только настоящие древности так ценятся. Они уникальны, разумеется, и дают нам представление, как жили древние цивилизации. Посмотрите-ка еще сюда».
Вместе с Коронцисом Тони подошел к другой витрине, в углу зала. Виктор Коронцис указал на вазу, стоящую в витрине.
«Практически наш самый ценный экспонат. На ней изображены символами фонетические знаки. Первая находка такого рода. Вот этот круг с крестом — один из наиболее ранних способов обозначения человеком понятия «космос». В мире есть только плевать, сколько их там.
И сколько она стоит?» — потребовал ответа Тони.
Коронцис вздохнул.
«Астрономическую сумму».
Возвращаясь в то утро из музея, Тони в уме подсчитывал богатства, которые во сне не могли ему присниться.
Просто фантастика, как это он напал на эти залежи золота. Искал себе возчика, а нашел ключ к сокровищнице.
Доходы от продажи героина нужно будет разделить на шестерых.
Ясное дело, с семьей шутки плохи. Но это дело с древностями, к ним отношения не имеет. Если ему удастся контрабандой вывести их из Греции, все доходы будут его. Мафия не сможет наложить на них лапу. Настроение у Тони было прекрасное.
«Всего-то и остается», — думал он, — «что прикинуть, как поймать рыбку. Обозчики подумаю потом». В тот же вечер Тони повел своего нового друга в ночной клуб, который предлагал большой выбор всевозможных развлечений и где любая актрисочка готова была лезть к тебе в постель после представления. «Давай прихватим парочку девок и расслабимся», — предложил Риццоли.
«Мне домой надо, к семье», — запротестовал Коронцис. «Кроме того, боюсь, я не могу позволить себе ничего подобного».
«Ты мой гость. У моей фирмы здесь кредит. Мне самому это ни копейки не стоит». Риццоли договорился с одной из девушек, чтобы она пригласила Коронциса к себе в гостиницу.
«А вы разве не пойдете?» — спросил Коронцис.
«У меня тут небольшое дельце», — ответил Тони. «Валяй, двигай, за все заплачено». Следующим утром Тони снова появился в музее. Там он застал большую толпу туристов, которые с разинутыми ртами глазели на витрины, полные сокровищ. Коронцис провел Тони в свой кабинет. Он был явно смущен.
«Я просто не знаю, как и благодарить вас за вчерашний вечер, Тони. Она... Это было просто великолепно!»
Риццоли улыбнулся. «А зачем тогда друзья, Виктор?»
«Но я-то ничего не могу для вас сделать».
«А мне от тебя ничего и не надо», — добродушно сказал Риццоли. «Ты мне нравишься. Приятно побыть с тобой. Кстати, сегодня в одной из гостиниц организуется небольшая партия в покер. Собираюсь поиграть. Не хочешь присоединиться?»
«Спасибо. Мне бы очень хотелось, но...» — он передернул плечами. «Лучше не надо».
«Да ладно. Если ты про деньги, то не волнуйся. Я за тебя поставлю».
Коронцис покачал головой. «Вы и так очень добры. Если я проиграю, мне нечем будет с вами расплатиться».
«А кто сказал, что ты проиграешь?» — усмехнулся Тони Риццоли. «Там все схвачено».
«Схвачено? Я не понимаю».
«Мой друг Отто Далтон будет вести игру», — спокойно разъяснил Риццоли. «В городе полно богатых американских туристов, обожающих азартные игры, и мы с Отто собираемся их уделать».
Коронцис смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Уделать? Вы хотите сказать, что собираетесь мухлевать?»
Коронцис облизал губы.
«Я такими делами не занимаюсь».
«Понимаю. Не хочешь — не надо. Я просто подумал, что неплохо было бы тебе цапнуть пару-тройку тыщенок».
Глаза Коронциса раскрылись еще шире. «Две или три тысячи долларов?»
«Да запросто. Может быть, и больше».
Коронцис снова облизал губы. «Я... Это не опасно?»
Тони Риццоли рассмеялся. «Было бы опасно, стал бы я этим заниматься. Все просто, как апельсин. Вот-то, специалист. Он может сдать колоду сверху, снизу или с середины. Занимается этим годы и ни разу не попался».
Коронцис молча смотрел на Риццоли. «Как много мне понадобится, чтобы начать игру?»
«Около 500 долларов». «Ну вот что я тебе скажу. Это дело такой верняк, что я одолжу тебе 500, а если проиграешь, можешь мне их не возвращать».
«Это очень мило с вашей стороны, Тони. Только почему вы все это делаете?»
«Что ж, я скажу».
Голос Тони наполнился праведным гневом.
«Когда я встречаю порядочного, работящего человека вроде тебя, который занимает ответственную должность куратора в одном из крупнейших музеев мира и которому государство не платит достаточно, чтобы он мог прокормить семью, я должен сказать тебе, Виктор, мне это не по душе. Когда тебе последний раз повышали зарплату?»
«У нас здесь не бывает повышений».
«Ну вот видишь. Выбирай, Виктор. Либо ты позволишь мне сделать тебе одолжение и дать заработать несколько тысяч долларов, чтобы ты мог прилично жить, либо всю жизнь будешь еле сводить концы с концами.
Я не знаю, Тони. Я не должен...»
Тони Риццоли встал.
«Понимаю. Может, через пару лет я снова заеду в Афины, тогда увидимся. Приятно было познакомиться, Виктор».
Коронцис принял решение.
«Подождите. Я хотел бы пойти с вами сегодня вечером».
Итак, он заглотнул наживку.
«Ну и чудненько», — сказал Риццоли. «Мне приятно помочь тебе в трудную минуту».
Коронцис немного поколебался.
«Простите, но я хотел бы быть уверенным, что понял вас правильно. Вы сказали, что если я проиграю $500, мне не нужно будет их вам возвращать».
«Верно», — подтвердил Риццоли, — «потому что ты не проиграешь. Там все схвачено».
«Где состоится игра?»
«Гостиница «Метрополь», комната 24, в 10 вечера. Жене скажи, что задержишься на работе».